В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в пятницу подверг публичной критике членов своего кабинета. Рождественское послание католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II во вторник вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Союзы журналистов самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия подписали в четверг соглашение о сотрудничестве. Что последует за увольнением министра экономического развития де-факто республики Южная Осетия? Мнение экспертов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве 11 митингующих были доставлены в больницы. Президент Центральноафриканской Республики подал в отставку. Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон умер в возрасте 85 лет. В Киеве 11 митингующих, пострадавших во время столкновений возле здания Святошинского РОВД, были доставлены в больницы. Из них двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. В Министерстве внутренних дел сообщили, что во время столкновений минувшей ночью пострадали около двух десятков сотрудников спецподразделения «Беркут». Один из них был госпитализирован с переломом ноги. В ночь на 11 января бойцы «Беркута» избили Юрия Луценко, бывшего главу МВД Украины, ныне возглавляющего оппозиционное движение «Третья Украинская Республика». Еще минимум трех человек. Луценко находится в реанимации. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Как передают РИА Новости, в связи с противостоянием между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, у здания Киева Святошинского суда открыто несколько уголовных дел в отношении протестующих. По факту избиения Луценко открыто уголовное производство по статье о превышении полномочий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко, накануне суд в Киеве приговорил к 6 годам лишения свободы так называемых «васильковских террористов» за подготовку подрыва памятника Ленину в Борисполе в 2011 году. Этот приговор привел к первым после новогодних праздников серьезным столкновениям между милицейским спецназом и протестующими. Противостояние с «Беркутом» сначала у стен суда, затем у Святошинского РОВД Киева продолжалось почти до 4 часов утра субботы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодио подал в отставку под давлением лидеров соседних государств, обеспокоенных волной межрелигиозной вражды и насилием в стране. В столице республики, городе Банги, толпы ликующих жителей вышли на улицы, чтобы приветствовать известие об уходе Джотодио с поста главы государства. Вместе с президентом в отставку ушел и премьер-министр Николас Тьянгае. Франция призвала переходную администрацию Центральноафриканской Республики без промедления назначить временно исполняющего обязанности президента. Французские военнослужащие дислоцированы у президентского дворца. Африканские миротворческие войска патрулируют улицы Банги. Ожидается, что преемник ушедшего президента будет объявлен в понедельник. Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон умер в возрасте 85 лет. Ариэль Шарон в январе 2006 года перенес инсульт, после чего впал в кому и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Шарон возглавлял израильское правительство с 2001 по 2006 год. В 2005 году он подписал распоряжение о эвакуации еврейских поселений из сектора Газа. В провинции Юннань на юге Китая в одном из древних селений сегодня утром пожаром уничтожены более 100 жилых деревянных домов. Местные власти города, расположенного в уезде Шангри-Ла, сообщили, что огонь распространился быстро и с большой силой, пожарные не могли справиться с огнем. Информации о жертв пока нет. Неизвестно и о причинах вызвавших пожар. Уезд Шангри-Ла ранее назывался Джудянь, но в 2001 году был переименован по названию фантастической страны Шангри-Ла в романе Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт», написанный в 1933 году. Переименование было связано с желанием местной администрации привлечь иностранных туристов. В Бангкоке не менее 7 человек получили ранения, когда неизвестные открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации. Как сообщает полиция, минувшей ночью лагерь оппозиции в центре тайландской столицы дважды подвергся нападению. Днем ранее в столкновениях между сторонниками и противниками правительства пострадали 6 человек. Оппозиция на следующей неделе планирует масштабные акции протеста, во время которых манифестанты обещают парализовать движение в Бангкоке и обесточить город. С ноября прошлого года в стране проходят массовые народные выступления с требованием отставки премьер-министра Йинглак Чинават. Оппозиция бойкотировала назначенные на 2 февраля всеобщие выборы. Президент США Барак Обама в пятницу объявил чрезвычайное положение в штате Западная Виргиния, где накануне произошла утечка химикатов, из-за которой 300 тысяч человек лишились доступа к питьевой воде. Об этом сообщает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода». Утечка произошла в одном из заводов в районе столицы штата Чарльстона. В результате в реку попало значительное количество 4-метилциклогексанметанола, вещества, используемого в угольной промышленности. Власти штата предупреждают, что в случае попадания в организм химикат может нанести вред здоровью, а при контакте с кожей он может вызвать раздражение. Власти штата рекомендуют жителям не использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи. В пятницу в районе утечки не работали школы и точки общественного питания. Объявление в Западной Виргинии чрезвычайного положения позволит штату получить федеральную помощь для устранения последствий аварии.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. О действиях правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили узнал по телевизору. В пятницу на первом в этом году заседании исполнительного органа он подверг публичной критике членов своего кабинета, призвал их координировать свои действия и не заниматься бессмысленными темами. Чем разгневали Ираклия Гарибашвили чиновники, рассказывает Мзия Парисишвили.
О том, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили смотрел новости на грузинском телевидении, узнала вся страна. Не успели министры рассесться по креслам на первом заседании правительства после новогодних праздников, как Ираклий Гарибашвили строго обратился к министру по исполнению наказаний Созару Субари.
Первое, что я хотел спросить, Созар, кто поднял тему о возможном пересмотре закона о ворах? Вы ведь знаете нашу позицию. Этот вопрос не будет пересмотрен. Так и скажите об этом, если спрашивают. Видел твой комментарий.
Последние дни в грузинских СМИ активно обсуждалась необходимость внесения поправок в Уголовный кодекс, в частности, в положении о борьбе с организованной преступностью, которые предусматривают тюремные заключения только за то, что человек признает свою принадлежность воровскому миру. Очевидно, премьер-министру не понравился какой-то из комментариев Субари на эту тему. Замечания у Гарибашвили были и к главам Минфина и Министерства по делам беженцев. Они совместно разработали и направили в парламент законопроект, предполагающий открытие для всех госструктур информации, которая составляет налоговую тайну. В списке госструктур оказался даже народный защитник Грузии, который сам об этом ничего не знал. Об этом премьер-министр также узнал вчера из информационного выпуска на ТВ.
Вы сначала заранее согласовываете между собой и ведомствами вопрос, а потом инициируете законопроект. Все, кому не лень, законопроекты инициируют. У нас и так много дел. Мы интенсивно работаем в сфере экономики, занимаемся созданием рабочих мест, открываем предприятия, а в это время я слышу какие-то бессмысленные темы.
Министры явно были в растерянности. Стараясь сохранить хорошую мину при плохой игре, они после заседания твердили журналистам, что координируют свою работу. В обществе многие позитивно оценили критику премьер-министра, в том числе и оппозиционеры. Правда, непонятно, какие последствия будет иметь этот разгон. Грядут ли кадровые перестановки, или это был просто пиар-ход в стиле предыдущих властей? Пока наблюдатели затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. Нет сомнений лишь в том, что новая власть, как и исполнительная, так и законодательная, в первый год правления часто действовала нескоординированно, говорит политолог Хатуна Лагазидзе. В обществе появляется нигилизм в отношении правительства. Была необходимость в появлении самокритичных и реалистичных оценок в правительстве. Впрочем, был ли это простой пиар-ход или же ориентированный на результат поступок, покажет время. Многие отмечали, что прежние власти так быстро не реагировали, а часто вообще игнорировали вопросы, поднимаемые в обществе и СМИ. Однако, когда речь идет о планах и действиях министерств, то лучше бы о них премьер-министр узнавал от членов своей команды, а не из телевизионных новостей. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рождественское послание католикоса-патриарха всея Грузии Илии II во вторник вызвало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. В послании патриарх подверг критике суррогатное материнство, что вызвало негативную реакцию у правозащитников и некоторых рядовых граждан. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Послание патриарха – неотъемлемая часть рождественской литургии. В ночь на 7 января в соборе Святой Троицы Илия II поздравляет население Грузии с Рождеством, после чего кто-либо из служителей церкви зачитывает послание патриарха. В нынешнем послании особое внимание общественности привлекла затронутая тема искусственного оплодотворения.
Может ли семья быть счастливой, если в ней растет ребенок, рожденный суррогатной матерью? Этого малыша ведь изначально обрекают на нелюбовь, беспризорность и одиночество. Если даже он будет расти в благополучии, в период, когда он находился в чреве матери, отложится осадок, который обязательно проявится в зрелом возрасте.
Высказывание мгновенно вызвало негодование в обществе. Пользователей социальных сетей, в основном женщин, возмутило то, что патриарх себе же и противоречит. С одной стороны, он призывает рожать больше детей, а с другой – воздержаться от искусственного оплодотворения. Патриарх подверг критике не только суррогатное материнство, но и оплодотворение в пробирке. Руководитель НПО «Партнерство для прав человека» Анна Абашидзе считает заявление католикоса возмутительным.
Слова, что суррогатные дети неполноценные и не будут счастливы, есть не что иное, как психологическое насилие над этими детьми. Такое непозволительное для любого, будь то патриарх или обычный человек.
Анна Абашидзе выразила опасения, что суррогатные дети в будущем могут подвергнуться дискриминации, так как слова патриарха имеют особую силу. Но готовность общества не критично доверяться авторитету, а не само содержание послания главы ГПЦ, считает основной проблемой философ Заза Пиралишвили.
Подобные заявления из уст авторитетных персон наше общество воспринимает только на эмоциональном уровне, не пытается найти в них рациональное зерно и как-то проанализировать. Проблема в том, что наши граждане любят, когда им навязывают мнение, причем как безальтернативное и единственно верное. И эта проблема характерна не только для религиозных, но и для либеральных кругов.
Несмотря на то, что слова патриарха могут быть многими приняты на веру, руководитель НПО Every Child Georgia Андро Дедеани верит в разум грузинского общества, которое не станет клеймить детей, рожденных суррогатными матерями. А утверждение патриарха о том, что подобные семьи не могут быть счастливыми, Андро Дедеани считает по меньшей мере неосновательным.
Когда родитель растит ребенка, тратит на него всю свою энергию и время, дарит свою любовь, неважно, рожден ребенок естественным путем, суррогатным или подобран на улице, у каждого есть равные шансы вырасти полноценным членом общества.
Прямое обращение к патриарху на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал депутат от нацдвижения Зураб Джапаридзе. В обращении Джапаридзе говорит о счастье, которое испытывает семья, получающая возможность зачать ребенка любым возможным способом, и призывает Илью II вернуть таким семьям веру в то, что эти дети, как и другие, являются Божьим даром. Что же до членов правительства, то министры сразу после литургии хором одобрили послание католикос-патриарха. Однако ближе к вечеру вице-премьер Тамар Чугашвили поздравила население Грузии с Рождеством и, в особенности, семьи тех детей, которые были рождены суррогатными матерями. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям этой недели из Сухуми. Члены комиссии по улучшению качества телерадиовещания, созданной около 2 лет назад по инициативе президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап, в пятницу выступили с критикой в адрес правительственного положения об общественном совете абхазской гостелерадиокомпании. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Тема положения об общественно-консультативном совете абхазского государственного телевидения, возникшая в социальной сети Facebook, получила развитие. Члены комиссии по улучшению качества телерадиовещания, которая была создана около 2 лет тому назад по инициативе президента Анквапа, решили заявить, что никакого отношения к данному положению не имеют. В комиссии работали представители государственных и независимых СМИ. После нескольких месяцев активного обсуждения они разработали и предложили правительству Абхазии и руководству АГТРК свои рекомендации. В документе был дан перечень из 15 пунктов. В том числе предлагалось создать условия для предоставления партиям, общественным движениям, журналистским объединениям, дискуссионных площадок для обсуждения важнейших проблем внутренней и внешней политики, внедрить проект еженедельной информационно-аналитической телепрограммы «Парламентский час», способствующий налаживанию живой связи депутатов с избирателями. Члены комиссии предложили также создать при АГТРК общественный совет из числа сотрудников телерадиостудии, представителей различных ветвей власти, общественных организаций, имеющих достаточный опыт сотрудничества со СМИ. Рекомендовали АГТРК совместить в рамках информационных программ разные формы и стили подачи информации, а в информационно-аналитических программах советовали представлять различные точки зрения на освещаемую проблему или событие. Обратились к Кабинету министров, Министерству образования и Абхазскому университету с просьбой рассмотреть вопросы улучшения уровня подготовки специалистов, ориентированных на работу в сфере телерадиовещания. Члены комиссии по улучшению работы телевидения, редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, писатель Владимир Зонтария, независимый журналист Ибрагим Чкадо и руководитель общественной организации «Инвасодействие» Алхаст Хагушев заявили, что, ознакомившись с положением об общественно-консультативном совете АГТРК, поняли, что ни одно предложение комиссии не было учтено, хотя все они были согласованы и являются результатом достигнутого компромисса. Это тем более странно, что возглавлял комиссию руководитель управления информацией при президенте Кристиан Бжания, который является и разработчиком положения об общественно-консультативном совете АГТРК. Руководитель общественной организации «Инвасодействие» Алхаст Хагушев считает, что на телевидении есть интересные проекты и неплохая динамика, но в то же время отметил.
В плане представленности вот разных политических сил, разных мнений, да, этот пробел он как был, так он сегодня и остается. Меня лично, прежде всего, вот этот вопрос, конечно, волнует. Другой момент связан с созданием на телевидении общественного совета. И по тому положению, которое я увидел, первая реакция моя была, конечно, что я несколько расстроился, потому что, ну, получается, что этот совет, ну, в общем-то, его можно и не создавать, по большому счету. Либо его мог бы создать, например, там, директор телевидения просто своей инициативой для того, чтобы привлечь каких-то консультантов, которые помогали бы, там, я не знаю, там, какие-то советы давали бы по качеству передач.
Писатель Владимир Зонтария напомнил о том, что парламент работает над новым законом о телевидении и радиовещании. Была разработана концепция общественного телевидения, есть рекомендации комиссии. Все эти документы необходимо широко обсудить. Он предложил организовать серию круглых столов на телевидении. Впрочем, как было отмечено, сами представители ГТРК никак не выражают своего мнения по всем этим вопросам и хранят молчание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. До Олимпиады в Сочи остается совсем немного времени, а вопросов вокруг этой темы все больше и больше. Мой коллега Демис Паландов попросил поделиться своими мыслями на эту тему главного редактора радио «Эхо Кавказа», эксперта по вопросам Кавказа Андрея Бабицкого.
Мой первый вопрос о Сочинской Олимпиаде, он сегодня всех интересует, это, собственно, главный вопрос. Удастся ли российским властям не допустить террористических актов в Сочи во время проведения игр? Что вы думаете об этом?
Я настроен оптимистично. Мне кажется, что не удастся, поскольку уровень безопасности, насколько я понимаю, в этом городе необычайно высок. Но вот это вот само по себе накладывает определенный отпечаток на проведение игр, на их атмосферу. На самом деле теракты в Сочи фактически уже произошли. Да, они вынудили властей превратить этот город в неприступную крепость, вести там режим контртеррористической операции, что абсолютно не вяжется с Олимпийскими играми, со спортивным духом. Вообще представьте себе, вот страна, в стране идет война. Что показали взрывы в Волгограде, это война нацелена непосредственно на вот этот вот грандиозный, имеющий огромное значение для России олимпийский объект. И вот посреди этой страны возводится крепость, куда как в колбу будут запущены спортсмены, где будут проведены Олимпийские игры. Это очень странная диспозиция, очень странная картина. То есть я не могу сказать, хорошо это или плохо, я воздержусь просто здесь от оценок, но просто это выглядит совсем не связанным с Олимпийскими играми, не связанным со спортивными достижениями. Это игры посреди войны.
Олимпиада вообще такое сложное, масштабное мероприятие, да? То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете, что Россия взвалила на себя какую-то неподъемную ношу? То есть она не смогла себя показать или не сможет себя показать как такое современное государство, которое может проводить такие мероприятия?
Да нет, напротив, мне кажется, что как раз игры, по всей видимости, будут проведены. Город уже, как мы видим, построен. Тут совсем другая история. Мне кажется, что Россия нанесла колоссальный урон своей репутации, взяв на себя бремя проведения Олимпийских игр. Вообще, когда Россия затевает какие-то большие проекты, на них обращают внимание люди, общество извне. Не только изнутри России, все-таки сами россияне неплохо осведомлены о тех болезнях, которыми болеет их страна. Но когда падает взгляд извне на вот такие гигантские стройки, на такие амбициозные проекты, как Олимпиада, сразу становится видно, с какими проблемами Россия сегодня сталкивается. Ну вот давайте посмотрим. Собственно говоря, Олимпиада выявила все самые основные болячки. Да, коррупция. Мы не будем там сейчас доказывать, размахивать судебными решениями, что там сколько денег, да, там украдено, так сказать. Но именно эта тема сегодня обсуждается во всех странах.
В России, к сожалению, несудебные решения являются показателями коррупции.
Нет, ну там высокопоставленные чиновники. Кто-то заявляет, украдено, я имею в виду, там, из Олимпийского комитета или из какого-то немецкого правительства. Отовсюду мы слышим эти голоса. Украдено 50%, украдено 30%. Никто не сомневается, что деньги украдены. Да, и никто не задумывается обобщить эту ситуацию до проблем России в целом. украдено от 50 до 70, ну, может быть, начиная с 30%. Вот это портрет сегодняшней России. Далее. Отношение власти к собственным гражданам. Понятно, что Олимпийский город был надстроен над обычным, ну, в общем, достаточно провинциальным, хотя и главным советским курортом. Не очень дорогим, не очень удобным, но в прекрасно себе функционирующим. Он был надстроен над людьми. С ними никто ничего не согласовывал. Людей выгоняли, олимпийские стройки проходили через огороды. Да, сегодня город живет совершенно иной жизнью. И мне кажется, что людям крайне сложно, это вот, знаете, может быть, не пожар, не война, но что-то вроде переселения. Когда вы переезжаете из одной квартиры в другую, и вам приходится осваиваться на новом месте. И вас никто не спросил, хотите ли вы переселяться. Я думаю, что вот это чувство, что власть может сделать с тобой все, она очень характерна для местных жителей, но на это обратили опять внимание люди извне. Они увидели, как на самом деле российская власть умеет топтать собственных граждан. Это вторая проблема. Да?
В целом, так вы нарисовали символ современной России, да? Сочи получился таким вот законченным образом современной России. Или есть что-то нетипичное?
Вы знаете, это и символ, и не символ. Символ в том смысле, что, ну вот представьте себе, что в ельцинские времена Россия взяла бы на себя такой груз, да, такую задачу поставила перед собой провести Олимпийские игры. Я думаю, из этого ничего не получилось бы. Абсолютно. И страна была развалена, и управление находилось в состоянии абсолютно разобранном, и ресурсы были на исходе. Ну и своровали бы все-таки, я думаю, больше, чем сейчас. Да, поскольку каналы, по которым, так сказать, шли деньги, не то чтобы чиновники были жаднее, а они просто были совсем дырявыми. Система управления не функционировала. То есть в каком-то смысле, да, это признак того, что Россия сегодня умеет решать какие-то грандиозные задачи. А в каком-то смысле это признак того, что Россия привыкла строить витрины и для себя, и для внешнего мира. Потому что за этой витриной, не считая убожества, и управленческие, и ресурсные, и всякие, да, так сказать, и, как я уже говорил, по отношению к людям это все, так сказать, как-то очень некрасиво. Но, тем не менее, витрина получается. Да, вот вам, пожалуйста, Олимпийские игры, на которые потрачено денег больше, чем на какие бы то ни было другие Олимпийские игры.
Ну, мы не будем предвосхищать сами Олимпийские игры, как они получатся, так получится, посмотрим. Давайте вернемся к теме войны. Можно ли считать, что после Сочи произойдет ослабление террористической угрозы?
Ну, по крайней мере, Сочи точно перестанет быть объектом. Но ослабление террористической угрозы, я думаю, не произойдет, просто концентрация удара изменится, да, так сказать, он не будет нацелен вот на подступы к Олимпийским играм, а, наверное, опять как-то вот потихонечку разойдется по более широким российским пространствам. Тут проблема даже не в террористической угрозе. Сочи выявила одну очень сложную и тяжелую болезненную российскую проблему. Вот представьте себе, сколько лет шла подготовка к этим играм. И сколько было усилий потрачено для того, чтобы их обезопасить. Не только обезопасить как объект, но и сделать атмосферу вокруг этих игр более безопасной. Так, чтобы люди, ну, в общем, не боялись. Чтобы у иностранцев, у иностранных спортсменов не было страха. И, тем не менее, взрывы в Волгограде разрушили, на самом деле, Олимпийские игры, на мой взгляд. Если не полностью, то частично. Да, по крайней мере, вселив это чувство страха и заставив власти превратить эти игры фактически в гетто. Поэтому я думаю, что в этой войне, которая идет в России, Сочи показала, что террористы могут одерживать верх. Потому что многолетние усилия российских спецслужб, российских силовых структур потерпели абсолютный крах в преддверии Олимпийских игр.
У нас буквально 30 секунд остается. Что вы думаете, что станет с Сочи после
этих игр и с его жителями?
Знаете, я боюсь, что вот эти многомиллиардные сооружения могут оказаться невостребованными, как это происходило с очень многими олимпийскими объектами в разных других странах. Дай бог, чтобы Сочи развился как прекрасный зимний и летний курорт, но объектов все-таки слишком много, и, насколько я знаю, в других странах их приходилось или замораживать, или демонтировать.
Ну, тут еще вопрос с этими объектами, с качеством строительства этих объектов. К сожалению, время подошло к концу. Я напоминаю, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
С Андреем Бабицким беседовал мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава покинул Грузию на несколько дней. Как сообщил Интерпресс Ньюс, его адвокат Гизо Угулава, его подзащитному не запрещается покидать страну. При этом юрист отказывается уточнять, куда конкретно уехал его клиент, заверяя, что вернется через два дня и примет участие в судебном заседании, намеченном на 15 января. Он уехал из Грузии вечером 9 января по личному делу. Об этом были проинформированы как суд, так и прокуратура, отметил Гизо Угулава. В прокуратуре Грузии подтвердили, что знают об отъезде Гиги Угулава. Там также подтвердили, что бывшему мэру не ограничивалось право покидать страну. В Грузии представители организации «Бывшие политические заключенные» подвергли критике оправдательный приговор, вынесенный судом Гори в отношении экс-сотрудников Ксанской тюрьмы номер 15, сообщает портал «Кавказский узел». Невиновными признаны экс-сотрудники тюрьмы Ливан Лежава, Георгий Парджанадзе, Шата Талардава и находящийся в бегах Георгий Чхиидзе. После вынесения приговора все задержанные были освобождены из-под стражи, а с Георгия Чхиидзе была снята мера пресечения в виде лишения свободы на время следствия. По мнению руководителя организации «Бывшие политические заключенные» Наны Какабадзе, прокуратура проводит следствие по делу недостаточно тщательно. Хотя прокуратура сформирована новыми властями, мы наблюдаем, что ее работа неудовлетворительна. То ли опять имеет место какой-то политический заказ, или остро стоит проблема подготовленности кадров, считает она. В Нальчике при проведении контртеррористической операции задержано 5 участников запрещенной международной террористической организации. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. В сообщении говорится, что при осмотре места проведения спецоперации обнаружены боеприпасы, гранаты и самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оно было обезврежено. Ранее сообщалось, что в нескольких районах Нальчика утром в субботу был введен режим контртеррористической операции для предотвращения терактов. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. По приглашению председателя Риги Коэна Эргма с 13 по 15 января председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и сопровождающая его делегация посетят с официальным визитом Эстонию. Планируется обсуждение отношений в области политики, экономики и культуры двух государств, более тесного сотрудничества Грузии с Европейским Союзом и НАТО, ситуации в Грузии и в регионе Кавказа и Черного моря. На курортах, расположенных в Цейском и Дегорском ущельях Северной Осетии, будет введен комплекс дополнительных мер, способствующих повышению безопасности туристов. Соответствующее решение приняли власти региона, сообщает портал «Кавказский узел».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
среду прокуратура предъявила новые обвинения трем бывшим высокопоставленным чиновникам пенитенциарной системы и спецслужб Грузии. Их обвиняют в издевательствах над жителем Гальского района Эльдаром Кобалия, в результате которых тот скончался. Его вынудили признаться в том, что он сотрудничал с российскими спецслужбами. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Эльдару Кобалия был всего 21 год, когда его арестовали у дома его дяди неподалеку от Зугдиди. В течение следующих 10 дней юноше было суждено в полной мере испытать на себе жестокость методов выбивания признаний, которыми пользовались грузинские спецслужбы. В начале апреля 2011 года Эльдара арестовали за наркотики. После двух дней пыток и изнасилований в зугдидском изоляторе ему изменили статью и обвинили в терроризме, после чего этапировали в Тбилиси. В Гулданской тюрьме в течение недели Эльдара держали в железной клетки без еды и других элементарных условий для существования. Его регулярно избивали, требуя признаться в существовании преступной группировки, которая осуществила больше 10 терактов в грузинской столице и регионах. Эльдар согласился. Его повели в кабинет начальника тюрьмы, чтобы познакомить с якобы сообщниками Кобой Маткава и Мирабом Колбая по прозвищу Кочоя. Они, как и Эльдар, уроженцы села Чубурхинджи. Спустя 2 года Колбая расскажет об этой встрече в прокуратуре.
К тому времени Кобали уже так долго пытали, что он, завидев меня, стал умолять его оговорить, сказать, что мы знакомы и действовали вместе. Я отказался, после чего начались ужасные пытки. В течение 2 часов нас пытали методами, не поддающимися описанию. Кобалия так сильно избили, что он там же и скончался, после чего его труп перенесли в больницу. Он погиб именно от пыток, а не от придуманной ими абсурдной причины сердечного приступа.
Говорится о заявлении Кулбая в прокуратуру. Родные погибшего ничего об этом не знали. Адвокат Лексо Аркания вспоминает, что потратил несколько недель на то, чтобы, по крайней мере, установить местонахождение юноши. Начальство тюрьмы категорически отрицало, что Эльдар когда-либо находился в веренном им учреждении. О том, что юноши больше нет в живых, адвокат узнал от частной компании, занимавшейся захоронением скончавшихся заключенных. Эльдара предали земле на окраине столицы на кладбище для беспризорных.
Его так похоронили, как никакой грузин не позволит себе похоронить даже собаку. Вот так засыпали его землей и не оставили никаких обозначений, кто этот человек.
Говорит Лексо Аркания. Семье позволили забрать тело с условием, что они не будут его фотографировать и проводить экспертизу. Эльдара перевезли в Абхазию. Там за день до похорон родители решились позвать в дом местного хирурга.
Врач одной из гальских больниц осмотрел труп. Как мне позже сообщили, на теле парня не было живого места. Все кости, стоп и ладони у него были раздроблены.
Говорит адвокат. Обвиняемым по этому делу грозит до 15 лет тюрьмы. 2 подозреваемых находятся в бегах, в том числе и бывший замглавы регионального отделения спецслужб Мегис Кардава. Его адвокат Малхас Велиджанашвили без доли сомнений заявлял о невиновности своего клиента.
Насколько я знаю, и их родственники это не отрицают. Двоюродная сестра этого так называемого пострадавшего замужем за сотрудником разведки. Он сначала русским поставлял информацию, но как только его арестовали за шпионаж, стал добровольно, без каких-либо пыток, передавать сведения о терактах грузинской стороне.
Выдвигая подобное обвинение, продолжает Велиджанашвили, грузинское правительство преследует единственную цель – угодить российским спецслужбам. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В грузинских тюрьмах остаются всего 3 гражданина Южной Осетии, отбывающих пожизненный срок заключения. Материал Ирины Келихсаевой.
Одному из заключенных, Георгию Засееву, исполнилось 32 года, из которых он почти 10 лет провел в тюрьме. В 2005 году Георгия и еще 2 граждан Южной Осетии, Йосифа Кочиева и Гиго Валиева, осудили в Грузии по обвинению в совершении теракта в городе Горе. Все это время родные и близкие осужденных добивались пересмотра дела, считая его сфабрикованным. Мать Георгия Засеева, Людмила Усович, побывала в тюремном учреждении Цхинвала, где уже 2-й год помогает матушке Серафиме из местного прихода раздавать рождественские подарки заключенным, в том числе гражданам Грузии.
Я всегда себя ставлю на месте других родителей, которые не могут посетить своих близких в тот день, когда это требуется временем. Хотелось бы, чтобы они тоже почувствовали себя необделенными. Вот эта помощь была оказана на сбор средств самой церкви. Поскольку там находились лица грузинской национальности, я не отделила их и предпочла к ним особо подойти и тоже вот всем каждому по одному вручить рождественские подарки.
Сейчас к судьбе Засеева, Кочева и Валиева в Южной Осетии проявляют особое внимание. После освобождения из Хинвальской тюрьмы в конце прошлого года члена грузинского так называемого альтернативного правительства Теймураза Джарапова у родственников трех оставшихся пожизненно заключенных Грузии осетин появилась надежда. Тем более, недавно народный защитник Грузии Учина Ниашвили выразил намерение ходатайствовать перед президентом об освобождении всех троих заключенных. По словам Усович, большие надежды на омбудсмена возлагают и сами осужденные, с которыми тот общался в середине декабря. Родственники осужденных понимают, что ближайшая амнистия в Грузии, которая пройдет 19 января, их не коснется. Во всяком случае, говорит Усович, они не строят иллюзий, понимают всю сложность положения, продолжает Людмила Усович.
К нам сейчас на данном этапе очень трудно сказать, как отнесутся к делам наших ребят, потому что так просто Грузия пожизненно заключенных освободить и в помиловании мы не ожидаем. Там свои процедуры, там очень законопослушные люди. И мы все-таки думаем, что пересмотр дела должен быть обязательно. Требования наших ребят и просьба к властям новым, то чтобы хотя бы пересмотр дела.
В аппарате полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования внимательно следят за сообщениями грузинских СМИ. Никаких официальных контактов и разговоров о судьбе осетин после освобождения Джарапова с грузинской стороны пока не было, говорит полномочный представитель президента Южной Осетии Мурат Джоев.
После помилования Джарапова президентом Республики Южная Осетия мы надеемся, что грузинская сторона оценит этот шаг нашего руководства и последуют какие-то шаги по освобождению или пересмотру дел трех граждан Южной Осетии, которые осуждены исключительно по политическим соображениям. Надеемся, что в скором будущем, когда будет очередное заседание империи, хоть какая-то информация будет уже с грузинской стороны.
Официальные представители Южной Осетии продолжают заявлять о том, что готовы освободить из тюрем всех граждан Грузии, если грузинская сторона пойдет на аналогичный шаг. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Последнее заявление министра по примирению гражданскому равноправию Пааты Закаришвили относительно властей де-факто Республик Абхазия и Южной Осетии демонстрирует, что наладить прямой контакт с ними не получается. Почему? На эту тему размышляет мой коллега Демис Паландов. Взгляд из Праги.
Мой предыдущий блог был посвящен министру по примирению и гражданскому равноправию Грузии Паати Закаришвили, и я не думал, что вернусь к его персоне так скоро. Однако в эти пустые на новости праздничные дни Закаришвили вновь дал повод порассуждать о его деятельности. В ряде интервью, опубликованных в начале года, чиновник сетовал на несамостоятельность абхазских и юго-осетинских властей, с которыми он пытается наладить прямой контакт. Обращаясь к абхазскому и юго-осетинскому обществам, Закаришвили предложил им решить свою судьбу безо всякого участия России. По его словам, Абхазия и Южная Осетия после 2008 года сделали свой выбор в пользу России, но сейчас у них есть шанс вместе с Грузией идти в Европу. Однако несамостоятельные абхазы и осетины, возможно, не способны видеть шансы, которые им предоставляет Грузия в европейском контексте. Подобного рода заявления, естественно, вызывают вопросы. Как конфликтолог новоявленный министр не может не знать, насколько далеки от реальности его предложения. Вообще, очень странно слышать от функционеров грузинской мечты даже такую постановку вопроса «или с нами, или против нас». Ведь когда коалиция шла во власть, о каких-то мгновенных решениях в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликтах в предвыборных выступлениях речи не было. Наоборот, Бедзина Иванишвили не раз говорил, что быстрого решения конфликтов попросту не существует. Собственно, именно в ключе постепенной нормализации отношений между народами экспертами рассматривалось и переименование Министерства по реинтеграции в Министерство примирения и гражданского равноправия. Произошло смещение акцента с претензий на территории на куда более важную гуманитарную цель – восстановление доверия между абхазами, осетинами и грузинами и создание базы для построения прочного мира в регионе. Заявление Закаришвили мне лично видится возвращением к позициям предыдущих грузинских властей. На самом деле разница лишь риторическая. Да, министр не пользовался экспрессивной лексикой, которую так любят Михаил Саакашвили и его компания, но по сути, назвал власти самопровозглашенных республик марионеточными. Хотя как раз в том вопросе, который Паата Закарийшвили решил поставить ребром, позиция руководства Абхазии и Южной Осетии, а главное местных обществ, кажется максимально самостоятельной. Если, конечно, Закарийшвили не стал уж совсем мишистом, отрицая наличие межэтнических конфликтов. В этом случае недалек тот час, когда мы услышим о братьях абхазах и братьях осетинах, которые только и ждут возвращения в лоно матери Грузии, но только российские оккупанты их и не отпускают. Я могу понять разочарование, которое возникло у Пааты Закарийшвили после его попыток наладить хоть какие-то контакты с абхазскими и юго-осетинскими властями. Действительно, они себя ведут так, будто не существует никаких вопросов, которые можно было бы решать с Тбилиси напрямую. Но можно ли их в этом винить? Неужели Паата Закарийшвили рассчитывает, что кто-то забыл или в ближайшем будущем забудет, как официально называлось его ведомство еще несколько дней назад? Кроме того, я что-то не вижу никаких реальных предложений министерства, которые могли бы заинтересовать абхазское и осетинское общество. Неужели действительно не существует сфер, в которых бы сотрудничество было взаимовыгодным и не рассматривалось бы как подкуп и манипулирование? Это не так. Примеры нормального взаимодействия есть. Просто оно всегда проходило в обход Министерства по реинтеграции по вполне понятным причинам. И Паате Закарийшвили придется приложить немало усилий, чтобы включить в этот процесс Министерство примирения. Пока у него явно не получается.
Рассказывал Демис Паландов. Взгляд из Праги. Союзы журналистов самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия подписали в четверг соглашение о сотрудничестве, рассказывает Виталий Шария.
В кабинете главного редактора абхазской республиканской газеты «Апсны» Владимира Кабба, он же по совместительству председатель Союза журналистов Абхазии, состоялось подписание соглашения между Союзами журналистов Абхазии и Южной Осетии о выработке единой информационной политики. Союз журналистов Республики Южная Осетия представлял его председатель Батрац Харебов. Они с Владимиром Кабба обменялись приветственными речами, памятными подарками и скрепили соглашение подписями. После церемонии подписания я взял у Батрадзе короткое интервью. Дело в том, что мы встречались с ним и накануне, гуляли по Сухумской набережной и заговорили вот на какую тему. Насколько я знаю, в отличие от Абхазии, где много негосударственных СМИ, в Южной Осетии их почти нет. Но оказалось, что так было не всегда. Существовало даже независимое телевидение, причем возникшее раньше государственного. И я решил расспросить его на эту тему подробнее. Вот что он сказал.
После 93-го года был такой период, когда появилось очень много изданий периодических. Я тогда работал в вновь созданном Министерстве информации и печати, и мы регистрировали. Некоторые эти издания продержались год-два. Были такие, которые остановились на первом же номере.
Какие продержались больше всех?
Ну, это «Вестник Южной Осетии», он больше 2 лет существовал. Потом «Фидан» газета тоже была. А остальные, они где-то меньше года, некоторые 2-3 месяца. И я так понимаю, что они прекратили свое существование по мере того, как иссякли средства, на которые они финансировались. Сейчас, так и тогда, выход газеты – это довольно дорогое удовольствие. И есть независимая газета «20 век», которая уже тоже вот несколько лет она продолжает. 21 век, да, который продолжает вот существовать, функционировать. Но она тоже выходит нерегулярно. Но, по крайней мере, она дает о себе знать. Они печатают злободневные материалы. Там она имеет своих читателей, свой круг читателей. Сейчас начали выходить партийные газеты. До выборов в парламент осталось уже 1.5 года у нас. Поэтому вот партии как-то оживили свою деятельность. Вот 14 партий допущены к выборам. Конечно, не все могут выпускать свои газеты, но ведущие партии, вот, по крайней мере, 5 партий издают свои газеты.
А в Абхазии, подумалось мне, не такое партийное многообразие. Всего 5 партий. У каких-то из них есть свои газеты, у каких-то сайты. Но информационную погоду делают все же независимые издания. Газеты-однодневки у нас тоже были, но ведущие 4 негосударственных еженедельника выходят уже от 20 до 10 10 лет. И заслуга в том, что они смогли выжить и укорениться, принадлежит не только самим журналистам, но, наверное, и всему обществу, заинтересованному в существовании в СМИ альтернативных мнений. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Энергетическая отрасль Грузии не готова к серьезному росту экономики страны. Инвестиционные проекты новых властей могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
В летний период Грузия полностью обеспечивает себе электроэнергией и даже экспортирует ее. Однако, если будут реализованы программы нынешнего правительства по развитию экономики, туризма, привлечению иностранных капиталовложений в строительство новых предприятий, то Грузии потребуется значительно больший объем электроэнергии. Уже сейчас количество вырабатываемых в зимний период киловатт-часов кажется определенно недостаточным. По данным коммерческого оператора электроэнергетических систем, в общем объеме производимой электроэнергии доля гидроэлектростанций составляет всего 12%. Говорит эксперт по энергетике Нино Асатиани.
В зимний период Грузия осуществляет импорт электричества из России, покрывая свои потребности только на 72%. Это является весьма тревожным показателем. Что касается доли тепловых станций, то она составляет 16%. Но не надо забывать, что работают они тоже на импортируемом топливе. Введение новых мощностей жизненно необходимо для Грузии, чего, к сожалению, в данный момент мы не наблюдаем.
Нельзя сказать, что грузинские власти не пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Еще в апреле 2008 года была утверждена госпрограмма «Возобновляемая энергия», предусматривающая строительство на территории страны 76 малых и средних ГЭС общей мощностью 1382 мегаватт. Уже подписаны меморандумы с инвесторами о строительстве 30 ГЭС. 14 объектов уже возводятся. Было анонсировано соглашение между Министерством энергетики и эстонской Hydro Development Company Грузия об инвестициях в энергетику Грузии в размере около 200 миллионов долларов. Эти средства пойдут на строительство 4 ГЭС с суммарной выработкой 100 мегаватт. Однако мощности строящихся ГЭС явно недостаточно, чтобы обеспечить растущее энергопотребление. Крупных энергетических проектов в рамках госпрограммы практически нет. Выходом мог бы стать запуск Худони ГЭС в Ванетии. Ее плановая мощность составляет 700 мегаватт. Однако строительство этой станции застопорилось. После победы грузинской мечты активизировались экологи. Местное население, ранее не осмеливающееся выразить свой протест, решило проводить акции. Его поддержала и грузинская православная церковь. Ведь строительство 200-метровой плотины приведет к затоплению нескольких сел, а также кладбища и церкви. По словам главы организации «Зеленая инициатива» Мананы Качладзе, компания «Трансэлектрика», которая строит Худони ГЭС, повела себя неправильно, планируя столь масштабное строительство.
Те 1500
гектаров земли, которые составят площадь затопления, были переданы компании государством без учета мнения населения, которое практически осталось без земли. Сейчас компания предлагает предоставить земли в другом месте, если народ согласится на выселение.
Пока не ясно, какие перспективы ожидают Худони ГЭС. Понятно только, что Грузия остро нуждается в крупных энергетических проектах. Возобновляемых источников энергии у Грузии достаточно. В стране 26 тысяч рек, а в энергетике используется лишь 20% гидроресурсов. Надо лишь найти цивилизованные способы их освоения. В целом же страна, в энергетическом балансе которой 13% – это дрова, никоим образом не вяжется с образом кандидатом на прием в Евросоюз. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По мнению экспертов, отслеживающих ситуацию в де-факто Республике Южная Осетия, вслед за увольнением министра эконом-развития Залины Хугади могут последовать и другие громкие отставки. Тему продолжит Мурат Кукимухов.
По информации российского эксперта Дмитрия Старостина, борьба за кресло премьер-министра Южной Осетии уже началась.
После визита главного кремлевского куратора Владислава Суркова в Хинвал стало ясно, что правительство Хугаева не справляется с решением даже самых первоочередных задач по восстановлению республики, ее жилого фонда, коммунальных услуг и промышленности. Совершенно очевидно, что кадровые перемены предстоят. Об этом, собственно, говорил и президент Южной Осетии. Вопрос о том, кто придет на смену Ростику Хугаеву. Насколько мне известно, сейчас в Кремле рассматриваются две основные кандидатуры. Первая – это Дометий Кулумбетов, который в данный момент занимает пост вице-премьера. Вторая кандидатура – это Альберт Джусоев, возглавляющий строительную фирму в Москве, группу компании «Стройпрогресс». У него была встреча с Владиславом Сурковым. Я ничего не могу сказать о третьем варианте, который тоже существует.
Наличие третьей кандидатуры, некоего русского из окружения Суркова, подтверждают и другие осведомленные в этом вопросе эксперты. Но все они отказались назвать его имя, ссылаясь на некие обязательства или обещания до поры не раскрывать этой тайны. Очевидно, что в этом конкурсе сталкиваются интересы Москвы и Цхинвала. Москва хочет сделать ставку не просто на профессионала, но и на человека, свободного от влияния местных элит, которых Кремль считает главным виновником развала процесса восстановления республики. Можно предположить, что в этом смысле кандидатура Альберта Джусоева или таинственного русского предпочтительнее для российских кураторов. Схинвал же традиционно пытается максимально сохранить за собой контроль над процессом освоения российской помощи. Наверное, в этом смысле вице-премьер Дементий Кулумбеков предпочтительнее для югоостинских верхов. В пользу этого предположения говорит хотя бы тот факт, что он уже занимает пост второго человека в правительстве. По словам Дмитрия Старостина, страсти вокруг кандидатур на пост премьер-министра разгораются нешуточные. В ход идут любые аргументы.
Борис Чочиев постоянно тут ходит по кабинетам и говорит, что Джусоев уроженец города Квайса, и в случае его назначения премьером начнутся противостояния между Квайса и Цхинвалом. На мой взгляд, такой угрозы нет, потому что никаких клановых и тейповых противостояний в Южной Осетии нет.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, при оценке ситуации, складывающейся вокруг российско-осетинских отношений, необходимо учитывать, что в Москве растет раздражение по поводу затянувшейся сверх всякой меры и чрезмерно затратной стройки в маленькой республике, говорит Алексей Мухин.
Скорее всего, речь идет о том, чтобы в корне проломить тенденцию, которая сложилась в последнее время, когда местные кланы просто пилят московские деньги. И речь, скорее всего, пойдет о том, чтобы назначить на пост премьера, и, судя по всему, премьер будет обладать неординарными полномочиями, человека так или иначе связанного с Москвой. Будет ли он связан с господином Сурковым? Скорее всего, будет, потому что Владислав Сурков, судя по всему, несет персональную ответственность за то, что происходит и произойдет в ближайшее время в Южной Осетии.
Другими словами, эта ситуация очень личная для Владислава Суркова. Потому что успех предприятия означает для него реабилитацию после опалы и возвращение в большую политику. Что на этом фоне какие-то там интересы местных групп влияния? Тем более, что соблюдение этих интересов скорее ставит под угрозу, нежели гарантирует успех предприятия. С другой стороны, и у югоосетинских чиновников хватает влиятельных покровителей в Москве, способных оказать сопротивление новому куратору. Посмотрим, чья возьмет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Парапланеризм – один из самых молодых видов спорта в Грузии, становится все более популярным среди ее граждан. Правда, пока он существует лишь на любительском уровне. Серго Брегвадзе в рубрике «Городской репортаж».
Если боишься высоты, готовиться к полету на параплане в безмоторном летательном аппарате, похожем на раскрытый дугообразный парашют, можно целую вечность. У меня трижды возникла мысль отказаться от задуманного, пока я готовился к прыжку с горного выступа. Но любопытство и желание испытать чувство полета одержало верх над страхом. Инструктор, которому я был пристегнут в подвесной системе, терпеливо минут 20 ждал, пока я соберусь духом. «Ничего, в первый раз всем страшно», — подбадривал он меня. И когда я, наконец, подал ему знак, что готов, услышал его крик за спиной: «Беги, разгоняйся!» Нас откинуло назад на пару метров. Купол параплана раскрылся и, наполняясь воздухом, устремился вверх. Через мгновение я перестал ощущать землю под ногами, и мы оказались в воздухе. Несколько минут мы парили на высоте 30 метров. Затем инструктор сообщил: «Готовься, приземляемся!» После первого полета на параплане четко запомнились лишь подготовка, прыжок и не самое мягкое приземление, но не сам полет. Президент Национальной Федерации парапланеризма Грузии Ираклий Капанадзе рассказал мне, что для новичков это естественно. В пример привел свой первый опыт.
Наверное, все-таки первый полет был настолько эмоционально насыщен, что там уже не осталось ячейки для памяти. Там все как бы раз и все ушло.
Первый полет на параплане Ираклий Капанадзе осуществил в 1994 году, через несколько месяцев после того, как узнал, что существует такой вид спорта.
Мы с другом были в Гудаури, там катались на лыжах. И там увидели, что это летит. В это время там очень популярна была хелискейп. Посмотрели, ну совершенно не похоже на вертолет. Парашют вроде тоже нет, летит, не падает. Пригляделись, поняли, что там еще что-то у него спереди висит. Думали, рюкзак, приземлились, какой-то иностранец был. Он еще собаку свою так.
С того дня прошло около 20 лет. Все это время Ираклий продолжает заниматься парапланеризмом. Рассказывает, что не видит жизни без этого спорта, любит ощущение полета. А вот приземление доставляет меньше радости, рассказывает Ираклий.
Чистого падения такого у меня не было. Плохо приземляться, да, было. Там и на деревьях я приземлялся. В одном селе чуть в крышу не въехал. Ну, от этого никуда, то есть не деться. Просто надо быть к этому более готовым. И, соответственно, последствия совершенно другие.
Оборудование, тренинги за рубежом, строительство парапланерных баз требует серьезных затрат. Чтобы парапланеризм в Грузии достиг профессионального уровня, необходимо государственное спонсирование федерации, считает Ираклий. Но прежде чем обратиться к правительству с просьбой выделить средства на эти цели, в Национальной федерации парапланеризма планируют подготовить несколько талантливых пилотов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.